Я хочу представити наших гостей. Це Віталій Сизов, журналіст общественного телевидения Донбаса, і Максим Касьянов, Донецький Євромайдан. Обидва вони вимушені переселенці з Донецька. І, власне, чесно кажучи, це була їхня ініціатива сьогодні завітати до нашої студії, щоб поговорити про свіже інтерв'ю Рената Ахметова. Теж також вимушеного переселенця, до речі, з Донецька. Він же в Києві живе, а не в Донецьку, да. Наскільки я розумію, так?
Ну, останнє время информация была, что в Киеве, но я думаю, не такой вынужденный, как многие другие
переселенцы. Это был голос Виталия Сизова, общественного телевидения Донбасса, и Максим Касьянов, нагадаю, Донецкий Евромайдан. Коротко, буквально, я скажу, чому, власне, ми вирішили про це поговорити, бо пан Ахметов вчергове сказав, що він дуже і дуже за мир. І, власне, щоб зрозуміти, тут ми перед ефіром говорили, я уточнювала тему нашої розмови. Тема розмови я би сформулювала так: хотят ли русские войны, а Ренат Ахметов миру? Ну, і знак запитання. І я хочу ще трошки, щоб всім, хто, можливо, не чув це інтерв'ю Рената Ахметова вчорашнє телеканалу «Україна», фрагмент ми підготували. Давайте послухаємо і далі будемо говорити, хто, що, чого хоче.
Нам всім без футболу дуже трудно, але на сьогоднішній день нам всем, знаете, как кажется, все равно не до футбола, потому что Донбасс в беде. Люди гибнут, мирные люди гибнут. Важно, чтобы перестали стрелять, перестали убивать, перестали гибнуть мирные люди. Восстановить экономику, дать рабочие места. То есть, чтобы люди получили достойную работу и достойную зарплату. И жили. Не выживали, как сейчас, а жили. Достойно и счастливо. Вот что главное. Мир, восстановить экономику, восстановить рабочие места. И я уверен, что на Донбасс-арене будет звучать гимн Лиги чемпионов. И мы все соберемся дружной семьей на Донбасс-арене. И Дарио споет песню для всех наших болельщиков. Вышел Степ Донецку, а все болельщики ему будут подпевать. И мне кажется, это будет очень трогательная встреча с болельщиками, со слезами на глазах.
Ну що ж, ми повертаємося до розмови у студії. Ви знаєте, я кілька разів навіть прослухала це звернення, чи як це назвати правильно, навряд чи це інтерв'ю все-таки було повноцінне. Мене просто, знаєте, я заклякла від того, що Ренат Ахметов говорить про те, що на стадіоні Донбас-Арена колись заграє, він згадує дві мелодії: гімн Ліги чемпіонів і вийшов з цієї донецької парень молодий. А гімн України? Ну, це випадковість, Віталій Сизов, до вас питання, це випадковість, що він не згадав Україну, чи це вже така політична позиція?
Это уже закономерность, я не удивился даже, когда он это сказал, потому что они никогда, ну, вероятно, у них такая стратегия никогда не упоминать украинского, как якобы что-то раздражающего их небазовый электорат. И умиротворительная риторика. И вообще так почитаешь, в принципе, какие-то прописные истины, ну, ими не поспоришь. Мир, чтобы не стреляли.
Вот и без так... футбола, справді, да. Важко, да, особливо да. Тим, кто вот руками вболевал. Ну.
Из разряда масло масляное, там, что когда идет дождь, прохожие мокнут, и такого плана, там, горячего можно обжечься. Ну, мне кажется, эти заявления, они все больше вбивают клин между активной части болельщиков, так называемые ультрас, и клубом, потому что после каждого такого заявления я получаю там у себя в личные сообщения вообще от людей, которые в этой среде общаются, очень много гневных писем, потому что многие люди из этой части болельщиков, как они говорят, рубятся на фронте, а в это время они там как-то, ну, как будто ничего нет в стране, не происходит, и как, ну, как записки сумасшедшего какие-то, непонятно. Вообще какой-то вот человек вырванный из контекста совершенно.
Скажите, пожалуйста, вболевальники Шахтаря, если, ну, есть у вас такие знакомые, вы уже сгадали, они как понимают роль Рената Ахметова у том, что произошло рік тому на весне на Донбассе, и, власне, его роль сейчас?
Ну, я бы не сказал, что они прям демонизируют его и там считают его абсолютным злом, но они очень, часть из них обижена на клуб, потому что у сепаратистов почему-то появилось досье, которое вел клуб. по каждому ультрасу. То есть даже есть где-то на российском телеканале, заходят они в этот офис, Донбасс-арену, открывают сейф, все абсолютно пустое, и они, ой, папка, кто-то как будто случайно забыл. И, в общем, вся информация есть по всем ультрасам. И несколько человек вообще пропали бесследно. И при этом клуб ни разу об этом не заявил, что вот, ну, что происходит вообще. Ну, я не имею в виду, чтобы он стал на их сторону, но хотя бы сделал заявление, что так нельзя поступать. Я знаю, что есть точно несколько человек, особенно в маленьких городах Донецкой области, которые вот просто исчезли. К ним пришли домой, и их больше не стало. И вот это они простить не могут клубу, потому что они не понимают, как, ну, они могут строить догадки, но они не понимают, ну, рационально, как вообще это досье попало в руки сепаратистов. А один из сотрудников службы безопасности Донбасс-арены, господин Сиваконенко, сейчас он там лидер какой-то фракции в ДНР, депутат там какой-то, ну, как, может, Максим мне подскажет, Беркут, по-моему, у него какая-то организация была, Союз ветеранов Беркута, он часто, я не знаю, он работал у них постоянно или нет, но он часто был в службе безопасности на этом стадионе. А теперь он у них чуть ли не там второй человек после Захарченко.
Тобто це, я правильно розумію, що Ренат Ахметов, ну навіть так от, ну, публічно, та, якщо такі відомі особи є в ДНР, та, і сам живе в Києві, він розкладає яйця у всі кошики, так? Максим Касьянов, прокоментуйте, будь ласка.
Добрий вечір. І я хотів би закінчити по поводу ультрасів. Вот этот вот раскол, не раскол, а расход мнений произошел не сейчас. Он произошел еще во времена, когда только начинался Донецкий Евромайдан, когда начала приходить тетушня различная нас разгонять. На милицию особо рассчитывать не приходилось. И первые, кто пришли поддержать Донецкий Евромайдан, это было порядка там 15-20 ультрасов Шахтера. То есть этот момент был.
Я бы видел, сказал, даже еще раньше раскол произошел, потому что особенность клуба ФК «Шахтер» была то, что это один из немногих клубов, где ультрасы воспринимались как, ну, не враги, но как что-то, что надо выдавить. Поэтому на них всегда оказывалось давление, они всегда ходили под статьями, под какими-то. Когда был Евромайдан, я не скажу, что там была тотальная поддержка, но они один раз попытались, один раз они вышли, а на следующий раз, когда они хотели выйти, они собирались у Ливерпуля, там уже стоял автозак. В общем, они ждали их. Да, и они всегда находились под прессом, и такое впечатление, что клуб этому, ну, не очень не сопротивлялся этому, и даже в чем-то помогал.
Возмущения явно не было со стороны клуба, и даже заявлений каких-то, в общем-то, не было.
Поэтому этот так называемый движ, как они называют свое вот это вот объединение, он был в Донецке, ну, такой не очень многочисленный, как он бы мог быть у такой команды, которая выиграет Кубок УЕФА, потому что именно эта часть была под прессом. Им нужен фанат, который придет с семьей на стадион, который выпьет пиво много с арматовского, который там будет себя вести, не будет поднимать красно-черный флаг, не будет там кричать «Слава Украине!», не будет годовщину Голодомора. Ну, люди пришли отдыхать, и не потому, что они там антиукраинские настроены. Они пришли отдыхать просто, а тут какие-то пацаны пришли, там, машут флагом Украины, что-то, ну, как бы ихнюю картину, вот эту ровную, монотонную, разбавляют.
А что, все ультрасы Шахтаря были так националистично налаштованы?
Ну, не все, там, я знаю, есть некоторые даже, которые с той стороны потом оказались, но основная масса – да. И чем интересно это движение, тем, что обычно, как представляют, футбольный хулиган там пьет, дерется какой-то, ну, как по фильмам, стереотипы. И также их пытались представить в Донецке. А в Донецке в основном это были молодые ребята, даже много было из хороших семей, они были достаточно образованные, начитанные, активные были. И это само движение, оно влияло на людей, потому что туда приходили, ну, как мне рассказывали, бывало, гопники приходили, и они ездили по Украине с клубом, и они реально, как бы, они видели, что страна большая, что люди разные, и они менялись сами. Поэтому это, ну, я сам, у меня были стереотипы, что это какие-то там, ну, такая вот маргинальные люди, но это оказались не маргинальные люди, это оказались такие локальные лидеры.
Которые, в общем-то, сделали правильный выбор, когда стал вопрос. По поводу яиц в корзине, вы очень правильно эту мысль выразили, потому что в этом состоит суть, тактика и стратегия господина Ахметова. Давать всегда всем, обеим сторонам. Это касалось и политических выборов там в Донбассе. Не секрет, что Ахметов финансировал оппозиционные партии вплоть до «Свободы». Вот, на самом-то деле, то есть он давал денег всем.
Ну, в какие руки было?
Все время, когда он имел деньги, его тактика заключалась в том, чтобы давать всем. Кто бы ни победил, он ему должен. Вот и все. Вот и вся стратегия успеха. Поэтому, когда эти события начали происходить, мы же прекрасно понимаем, что тот оплот, который был в самом начале в Донецке, и тот оплот, который сейчас, это два разных оплота. И именно эта структура захватывала Донецкий горосполком, например. И именно тогда уже со стороны Ахметова была определенного рода поддержка. И не только на словах.
А зараз як? Що вам відомо зараз про його стосунки?
Нічого не помінялось його стратегії і тактики. Все то же саме, давати всім. Це підтримка, там, наприклад, Востока, в першу чергу, да? Це підтримка інших структур. В
тому, Востока – це батальйон Восток, який
да,
на території ДНР.
На території ДНР. Це і гречка для пенсіонерів, тобто, ну, вот эти вот тормозки. І в тому числі, і допомога добровольчим батальйонам Украины. Замазаны должны быть все. Кто бы ни победил, ему должны.
А чему само добровольчим батальонам, а не регулярным частинам?
А подождите, а как он будет поддерживать ВСУ? ВСУ подчиняется
вооруженные силы.
Ну, то, так как волонтеры возят централизованно
в этой
бригаде, ничего.
Вот и все, вы ответили на вопрос. А добровольцы могут сказать, не, ну он, конечно, там нехороший человек, но есть же еще нехорошие. То есть они уже могут что-то сказать в публичном виде, потому что оплачивается голос. То есть тот же товарищ Мемендес, да, он четко...
Энрике Мемендес.
Да, Энрике Мемендес, да, который там рассказывает о том, что вот Ахметов надежа и опора Донбасса там и вообще. То есть этих людей специально прикармливают. Для того, щоб вони створили некий образ вот такого миротворця.
А ви знаєте, на сьогоднішній ефір ми також запрошували Римму Філь, це колись журналістка, зараз ну, людина з близького оточення Рената Ахметова.
На секунду був прес-секретарем губернатора Шишацького, який ставленник все-таки Ахметова.
Который пугав весь Донецк толпами бандеровцев,
да.
Которые прибывают.
Ну, больше Багачев, конечно.
Ну, а он заваривал облгосадміністрацію лісами.
Да, да, да. Я організовував шахтеров на охрану.
Не приходив.
Так, от ми її хотіли запросити, Риму Філь, написали листа, але вона відповіла, що сьогодні, власне, не може, і прислала таку письмову відповідь для підтримки розмови нашої з вами про те, що вони мирні, ну, вони, та, це люди Ахметова, да, і сам Ахметов, це мирні люди, на Донбасі біда, йдуть воєнні дії, це потрібно остановити, і після того, як це вже будуть остановлені воєнні дії, можна говорити о будущем Донбасі. Донбас-арени. А я би хотіла запитати зараз, як там Донбас-арена? Вона, її обстріли якби не зачіпають, травка на газоні є. Як? Що вам відомо про це?
Були там пару каких-то попаданий рядом, повреждень, об этом пресс-служба сообщила. Там ще був штаб, по-моєму, по роздачі гуманітарки.
Ось гуманітарка приходить
да,
на Донбас-арену.
Да, іноді... Иногда там делают какие-то гости из Российской Федерации вооруженные селфи на газоне, и, в принципе...
Ну, газон стриженный, судя по селфи.
Да, больше ничего. Ну, парк такой ухоженный более-менее. Еще бы я хотел по гуманитарке добавить.
Кстати,
извините,
мяч крутится.
Да.
А, це треба слухачам сказати. Я, наприклад, бачила цей м'яч, я була на
відкритті.
Для Донецька
це дуже важливий елемент.
Відкритті Донбас-арени, це така величезна скульптура, і цей м'яч, він з чого? З граніту, напевно,
да,
так?
По-моєму.
І на воді, так на водяній такій подушці він крутиться весь час, так?
Тобто це показує того, що у нас так... все хорошо. Тобто ага. Це от
стабільність і благополуччя.
Да, стабільність і благополуччя.
Я би хотів насчет гуманітарки додати, що, ну, вони ж всі люди віруючі, там, Рима Едуардовна, Ренат Леонидович,
Рима Филь, наверное,
да. Но они, наверное, тогда читали Библию про благотворительность, что ее надо оказывать так, чтобы левая рука не знала правая, что делает правая. А когда вы, я не знаю, видели эти конвои гуманитарные, это ж как всадник апокалипсиса, смотришь, 40 огромных грузовиков едет, надписи огромные, фонд Рената Ахметова, это не благотворительность в чистом виде, это уже политика начинается, когда это оказывается так. Таким образом.
Ну и в дополнение про гуманитарку, давайте не забывать, что волонтерам фонда «Поможем», да, он, по-моему, называется?
Да, «Поможем», да.
Да, «Поможем», является Максим Ровинский.
А кто це?
А Максим Ровинский – это начальник управления, как называлось, связи с общественностью при Донецком.
Можно сказать, пресс-секретарь мэра.
По сути, пресс-секретарь мэра.
Минулого?
Да. Он сейчас легитимный считается.
Ну, Лук'янченко, Бадзили,
да. Да, он, по сути, пресс-секретарь Лук'янченко. И когда Лук'янченко выехал, он резко стал волонтером именно этого фонда. И когда останавливали эти гуманитарные конвои, именно Максим Ровенский показывал документы на камеру и рассказывал, что у нас все хорошо, мы везем людям помощь, ну зачем вы? То есть человек занимается своим делом, продолжает четко отстаивать прописанную позицию.
Сейчас это как элемент политики, там даже бывают конфликты среди сепаратистов, кто раздает гуманитарку, потому что если ты раздаешь гуманитарку, она типа становится твоей, и ты уже как бы становишься лидером, и люди всегда будут помнить руку кормящую.
Да, там же даже Сашу подстрелили Пушкина, да?
Ну, да.
Да, который занимался гуманитаркой.
Я нагадаю нашим слухачам, у студії у нас гості з Донецька, вимушені переселенці з Донецька, журналіст общественного телевидения Донбасса Віталій Сізов і громадський активіст Максим Касьянов, Донецький Євромайдан. Наступне моє буде запитання до вас. Звідки ж гроші досі бере Ренат Ахметов? Але перед тим дозвольте поставити, ну не поставити, прокрутити такий запис російського політтехнолога Бородая, який має свою версію, звідки у Рената Ахметова є гроші. Цей запис зроблено у Москві на зустрічі цього Бородая із націонал-більшовиками російськими, які поставили питання Руба. Якщо Донецька республіка народна, то чому досі вся власність там належить українським олігархам? Давайте націоналізуємо. І ось що Бородай їм відповів.
Расскажите про господина Ахметова и Донецкую Народную Республику. Их нежные, их странные, их пугающие взаимоотношения. С одной стороны, у нас народные республики, практически коммунизм. С другой стороны, у нас вся собственность по-прежнему принадлежит украинским олигархам. Почему вы ее не национализировали? Это же народная республика.
О, давайте, национализация – прекрасное дело. Ну, давайте представим такую штуку. Что мы национализировали господина Ахметова. У нас есть еще предприятие Донецкой Народной Республики, принадлежащее, точнее, предприятие, находящееся на территории Донецкой Народной Республики и принадлежащее господину Ахметову с удивительной устойчивостью все это время работы. Господину Ахметову, все того, что он в свое время был, ну я бы сказал, столпом основания украинской политики, был человеком, который практически неформально держал Украину, ему выгодно нынешнее положение дела. Объясню почему. У него очень много врагов. Врагов среди нынешней киевской власти, среди нынешнего киевского истеблишмента. И одним из главных является, конечно, персонаж по фамилии Беломойский. Так вот, Ахмеду выгодно, когда у него предприятие находится на территории ДНР и производит продукцию. Ему же выгодно, чтобы эта продукция потом отправлялась в продукцию для экспортного назначения. Она должна отправиться. Должна отправиться куда? В Италию. Как она может отправиться? Через порты. Через какие? Единственный порт для него доступный – это Мариуполь. Потому что остальные порты инфраструктуры, ну, Бердянск, в частности, не
приспособлены. А почему не взяли Мариуполь? Простите.
Я как раз к этому подхожу. Вы догадаетесь, почему не взяли Мариуполь в сентябре месяце, хотя такие возможности были. Потому что как товарищ Ахметов, или господин Ахметов, может вытаскивать свою продукцию из Донецкой Народной Республики с террористической, в кавычках, ну, по мнению западного мира территории, в Италию. Ну, естественно, никак. Он не может ее оттуда возить. Соответственно, он должен возить с украинской территории. А единственный доступный ему порт, опять-таки, повторяюсь, это мой уголь.
Ну, от така розмова. Я скажу нашим слухачам, що насправді ця розмова відбулася ще в квітні, але вона дуже така, знаєте, відверта, я би так сказала. Розповідають вже самі, ну, люди з тієї сторони про те, які у них стосунки із Ренатом Ахметовим. Тобто, моє питання, я повторюю, звідки в нього гроші досі на гуманітарку і Максима Касьянов, якщо вам вірите, і на підтримку батальйону «Восток» ДНРівського і добровольчих батальйонів, які воюють за Україну.
Можна я начну, да?
Віталій Сізов.
Я, ну, вообще, все он, в принципе, сказал правильно, за исключением некоторых моментов. Выгодно ДНР в формате невооруженном, то есть без оружия ДНР. А то, что интересует этого человека в Украине, это в основном то, чтобы на его чушке стоял штамп «Украина», чтобы можно было продать. Это раз. Во-вторых, у них немного взаимовыгодное сотрудничество в том плане, что эти люди, они не знают, как управлять промышленностью, они не знают просто, как, и если это, они понимают, что если они начнут управлять, то это все развалится, эти все электростанции.
Ви розумієте це, я це розумію, а чи розуміє це наш уряд, та, який пропускає ці вантажі в порт Маріуполі з території, яка під контролем терористів?
Это спорный вопрос, потому что там действительно рабочие места есть, и пока человек ходит на работу, вряд ли он возьмет оружие в руки. Но с другой стороны, господин Захарченко недавно говорил вот про ЕМЗ, что ЕМЗ это государственное предприятие.
Янакиевский металлургийный завод. Да, будь ласка, вы вживаете полностью аббревиатуру.
И он жаловался, что вот этот Ахметовский металлургический завод по бросовой цене принимает у них лом в два раза дешевле, чем в Мариуполе. И сказал, что я обяжу их принимать так же, как Мариуполь. Я писал в Метинвест запрос, и они мне уклончиво ответили, что цены образуются на рынке, мы принимаем металл исключительно там у украинских предприятий зарегистрированных, ну, такого плана. С другой стороны, мы все понимаем прекрасно, откуда этот металл идет с оккупированной территории. То есть это распиленные заводы какие-то, распиленные фабрики, электро какие-то проводка, не знаю, рельсы. Возможно, да, они оформлены полностью в соответствии с украинским законодательством. Я, наверное, даже более чем уверен, что там с юридической стороны не подкопаешься. Но все прекрасно понимают, что это фактически распил Донбасса в прямом смысле слова и отправка его за границу, как бы родиной торгуем.
Под маркой «Стримом Украины».
Вот. Максим Касьянов, да. Донецкий Євромайдан. Тобто, звідки гроші, як багато и скільки це може тривати така ситуація?
Ну, я думаю, вопрос нужно ставить даже не про деньги, а про интересы. Господину Ахметову интересно, чтобы сохранилось те заводы, которые имеются. И вопрос даже не в конкретных там заводах, не в конкретном там ЕМЗ, ДМЗ, там еще что-то. Ему нужно сохранить влияние. Битва идет за влияние. Это уже даже не вопрос как бы денег. Он даже готов потерять денег, но он должен оставить влияние. Он хочет дождаться этого момента, когда опять придут на его Донбасс-арену, вот, и будут чествовать его, вот аплодировать ему.
Кто? От, завершуючи вже нашу розмову і повертаючись до початку. Гімн Ліга Чемпіонов, вийшов з цієї Донецької, гімн України не згадується. Тобто, хто має пройти на цю Донбас-арену?
Я ще би напомнив, як ще два роки назад всі слідили, хто сидить в ложі з Ахметовим. Да. Там сидів Іван, появився Іванющенко, сразу конспірологічні теорії. Там появився, може, президент, или появився там син Януковича. А сейчас, да, это нет, не, может, в этом плане он имел Донбас-арену. Действительно, соглашусь с Максимом, как элемент влияния политического. И в этом плане ему действительно выгоден мир с тем условием, что вот его вот эта прокладка как партия регионов становится прокладкой между вот этой оккупированной частью и освобожденной. И он сохраняет свое влияние на той территории. Потому что, насколько мне известно, план у бывшей партии региона такой. Вы нам дайте год конкуренции с этими боевиками, мы их как бы разделаем политически на куски там, и мы, ну как, вернем власть, и мы будем типа украинской властью теперь. Ну не совсем украинской, но хотя бы...
Севдо-украинская.
Да.
Ну що ж, дякую вам дуже за розмову. Багато такого, знаєте, ну принаймні для тих, хто не живе на Донбасі, цікавої інсайдерської певною мірою інформації. Я нагадаю нашим слухачам, гостя громадської хвилі були донецькі гості Віталій Сизов, общественное телевидение Донбасса, і Максим Касьянов, донецький Євромайдан.